Марина Ивановна Цветаева. Мой Пушкин. Отрывок. Первое, что я узнала о Пушкине. Начинается, как глава настольного романа всех наших бабушек и матерей Джейн Эйр, «Тайна красной комнаты». В красной комнате был тайный шкаф. Но до тайного шкафа было другое. Была картина в спальне матери. Дуэль. Снег. Черные прутья деревец. Двое черных людей проводят третьего. Подмышки. К саням. А еще один. Другой. Спиной отходит. Уводимый. Пушкин. Отходящий – Дантес. Дантес вызвал Пушкина на дуэль, то есть заманил его на снег. И там, между черных безлистых деревец, убил. Первое, что я узнала о Пушкине, это что его убили. Потом я узнала, что Пушкин – поэт, а Дантес – француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи. И вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета в живот. Так я 3 лет твердо узнала, что у поэта есть живот. И вспоминаю всех поэтов, с которыми когда-либо встречалась, об этом животе поэта, который так часто не сыт и в которой Пушкин был убит, пеклась не меньше, чем о его душе. С пушкинской дуэли во мне началась сестра. Больше скажу, в слове «живот» для меня что-то священное. Даже простое «болит живот» меня заливает волной содрогающегося сочувствия, исключающего всякий юмор. Нас этим выстрелом всех в живот ранили. О Гончаровой не упоминалось вовсе. И я о ней узнала только взрослой. Жизнь спустя горячо приветствую такое умолчание матери. Мещанская трагедия обретала величие мифа. Да, по существу третьего в этой дуэли не было. Было двое. Любой и один, то есть вечные действующие лица пушкинской лирики — поэт и чернь. Чернь, на этот раз в мундире кавалергарда, убила поэта. А Гончарова, как и Николай I, всегда найдется. «Нет-нет-нет, ты только представь себе!» говорила мать, совершенно не представляя себе этого. «Ты смертельно раненый, в снегу, а не отказался от выстрела. Прицелился, попал и еще сам себе сказал «Браво!»» Тоном такого восхищения, каким ей, христианке, естественно бы, смертельно раненый в крови опростил врагу, отшвырнул пистолет, протянул руку, этим со всеми нами явно возвращая Пушкина в его родную Африку мести и страсти, и не подозревая, какой урок, если не месть, так страсти, на всю жизнь дает 4-летней, еле грамотной мне. Черная с белым без единого цветного пятна материнская спальня. Черное с белым окно. Снег и прутья тех деревец. Черная и белая картина. Дуэль, где на белизне снега совершается черное дело, вечное черное дело убийства поэта, чернь. Пушкин был мой первый поэт, и моего первого поэта убили. С тех пор, да, с тех пор, как Пушкина на моих глазах на картине Наумова убили, ежедневно, ежечасно, непрерывно убивали все мое младенчество, детство, юность. Я поделила мир на поэта и всех. И выбрала поэта. В подзащитные выбрала поэта. Защищать поэта от всех. Как бы эти все ни одевались и не назывались. Но до дуэли Наумова, ибо у каждого воспоминания есть свое довоспоминание, предок воспоминания, пращур воспоминания, точно пожарная лестница, по которой спускаешься спиной, не зная, будет ли еще ступень, которая всегда оказывается, или внезапное ночное небо, на котором открываешь все новые и новые, высочайшие и далечайшие звезды. Но до дуэли Наумова был другой Пушкин. Пушкин, когда я еще не знала, что Пушкин — Пушкин. Пушкин не воспоминание, а состояние. Пушкин всегда и от всегда. До дуэли Наумова была заря. И из нее вырастая, в нее уходя, ее плечами рассекая, как пловец реку, черный человек выше всех и чернее всех, с наклоненной головой и шляпой в руке. Памятник Пушкина был не памятник Пушкина, родительный падеж, а просто памятник Пушкина в одно слово, с одинаково непонятными и порознь несуществующими понятиями памятника и Пушкина. То, что вечно, под дождем и под снегом, о, как я вижу эти нагруженные снегом плечи, всеми российскими снегами нагруженные и осиленные африканские плечи, плечами в зарю или в метель, прихожу я или ухожу, убегаю или добегаю, стоит с вечной шляпой в руке, называется памятник Пушкина. Памятник Пушкина был цель и предел прогулки. От памятника Пушкина до памятника Пушкина. Памятник Пушкина был и цель бега. Кто скорее добежит до памятника Пушкина? Только Асина нянька иногда по простоте сокращала. А у Пушкина посидим. Чем неизменно вызывала мою педантическую поправку. Не у Пушкина, а у памятника Пушкина. Памятник Пушкина был и моя первая пространственная мера. От Никитских ворот до памятника Пушкина верста. Та самая, вечная пушкинская верста. Верста бесов, верста зимней дороги, верста всей пушкинской жизни. И наших детских хрестоматий. Полосатая и торчащая, непонятная и принятая. Там верстою небывалой он торчал передо мной. Бесы. Пушкин здесь говорит о верстовом столбе. Ни огня, ни черной хаты, глушь и снег, навстречу мне только версты полосаты попадаются одни. Зимняя дорога. Памятник Пушкина был обиход. Такое же действующее лицо детской жизни, как рояль или за окном городовой Игнатьев, кстати, стоявший почти так же непреложно, только не так высоко. Памятник Пушкина был одна из двух третей не было ежедневных неизбежных прогулок. На Патриаршие пруды или к памятнику Пушкину? И я предпочитала к памятнику Пушкину, потому что мне нравилось, раскрывая и даже разрывая на бегу мою белую дедушкину карлсбадскую давочную кофточку, к нему бежать и, добежав, обходить, а потом, подняв голову, смотреть на чернолицего и чернорукого великана, на меня не глядящего, ни на кого и ни на что в моей жизни не похожего, а иногда просто на одной ноге обскакивать. А бегала я, несмотря на Андрюшину долговязость и Асину невесомость и собственную толстоватость, лучше их, лучше всех, от чистого чувства чести, добежать, а потом уж лопнуть. Мне приятно, что именно памятник Пушкина был первой победой моего бега. С памятником Пушкина была и отдельная игра. Моя игра. А именно, приставлять к его подножию мизинную, с детский мизинец, белую фарфоровую куколку. Они продавались в посудных лавках. Кто в конце прошлого века в Москве рос, знает. Были гномы под грибами, были дети под зонтами. Приставлять к гигантову подножию такую фигурку. И постепенно, проходя взглядом снизу вверх весь гранитный отвес, пока голова не отваливалась, рост сравнивать. Памятник Пушкина был и моей первой встрече с черным и белым. Такой черный, такая белая. И так как черный был явлен гигантом, а белый — комической фигуркой, и так как непременно нужно выбрать, я тогда же и навсегда выбрала черного, а не белого. Черное, а не белое. Черную думу, черную долю, черную жизнь. Памятник Пушкина был и моей первой встречей с числом. Сколько таких фигурок нужно поставить одна на другую, чтобы получился памятник Пушкина? И ответ был уже тот, что и сейчас. Сколько ни ставь. С горделиво скромным добавлением. Вот если бы 100 меня, тогда может, потому что я ведь еще вырасту. И одновременно, а если одна на другую 100 фигурок, выйду я? И ответ. Нет. Не потому что я большая, а потому что я живая, а они фарфоровые. Так что памятник Пушкина был моей первой встречей с материалом. Чугуном, фарфором, гранитом и своим. Памятник Пушкина со мной под ним и фигуркой подо мной был моим первым наглядным уроком иерархии. Я перед фигуркой великан, но я перед Пушкиным. Я... То есть маленькая девочка, но которая вырастет. Я для фигурки то, что памятник Пушкина для меня. Но что же тогда для фигурки памятник Пушкина? И после мучительного думания внезапное озарение. А он для нее такой большой, что она его просто не видит. Она думает дом или гром. А она для него такая уж маленькая, что он ее тоже просто не видит. Он думает, просто блоха, а меня видит, потому что я большая и толстая, и скоро еще подрасту. Первый урок числа. Первый урок масштаба. Первый урок материала. Первый урок иерархии. Первый урок мысли. И главное. Наглядное подтверждение всего моего последующего опыта. Из 1000 фигурок, даже одна на другую поставленных, не сделаешь Пушкина.